Глава 12.
«Нам пора», — учтиво улыбаясь, произнесла Бетти и, взяв слегка растерянную Вивьен под локоток, потянула ту на выход. Провожая дам до двери, я, изображая влюбленного идиота, буквально засыпал их уверениями и обещаниями поскорее покончить с этим демоном во плоти Деламаром, в то время как Бетти довольно улыбалась и продолжала всячески подстрекать меня на активные действия в этом направлении. Вивьен Леруа, напротив, с каждым сказанным моим словом все больше мрачнела. Похоже, я все-таки перестарался. Ну, надеюсь, Бетти ее снова убедит в том, что Максу Ринару ничего не светит в поединке с лучшим мечником Абвеля. Кстати, об этом. Пора обзаводиться оружием. Весть о моем выздоровлении сейчас разлетится по Абвелю в считанные часы. К слову, именно по этой причине я и старался не выходить в город последние 2 недели, хотя мне очень хотелось поскорее познакомиться поближе с этим новым миром. Этот темный флигелек уже в печенках. Если уж начинать новую жизнь в новом мире, то хотелось бы окружить себя большим комфортом. Когда возвращался в комнату, отметил отсутствие Трикси. Мелкая шпионка, воспользовавшись суматохой, слиняла под шумок. А это значит, что в течение часа мадам Ришар уже будет знать содержание разговора моих посетительниц. По-хорошему, стоило бы предупредить Трикси о том, что бывает с излишне болтливыми. Причем в этой ситуации лично я не являюсь для нее угрозой. А вот Вивьен Леруа, ее подруга Бетти и Винсент де Ламар явно находятся в преступном сговоре с целью лишения жизни некого шевалье Макса Ринара. А если принять во внимание, что в этой истории участвует кто-то из моих родственников? В общем, свидетели этой компании точно не нужны. Узнать бы еще, кто именно из моей семейки решил избавиться от меня. Ладно, с этим мне еще предстоит разобраться. А сейчас... «Господа!» — произнес я, переступив порог комнаты, где меня уже заждались стражники и Бертран. «С кем имею честь?» Блюстителей правопорядка было двое. Первый — худой, низкорослый, с сединой на висках и короткой бороде, судя по гербовому знаку на его керасе, был офицером. Второй — рыжий верзила с квадратной челюстью и маленькими, близко посаженными глазами, его подчиненный.
«Жером Тонер»,
— представился офицер с легким поклоном.
«Сержант второй когорты. А это Энри Морель, мой заместитель. Ваш слуга сообщил нам, что вас пытались убить какие-то бандиты. Видимо, он что-то напутал». «Насколько мне известно, ни мадам Леруа, ведущая актриса нашего театра, ни мадмуазель Гилберт, дочь главы торгового дома Гилберт, не являются преступницами».
В голосе сержанта явно проступали нотки раздражения, видимо, из-за того, что его зря притащили в эту дыру.
«Ну-ну, сержант, посмотрел бы я на твою физиономию, если бы ты услышал разговор этих милых дам полчаса назад». «Господин сержант», — улыбнулся я, — «благодарю вас за своевременное прибытие. Вы абсолютно правы, эти дамы не имеют ничего общего с криминалом. Но мой слуга не зря отвлек вас от ваших, несомненно, важных дел. Я действительно подвергся нападению 3 негодяев, но мне удалось справиться с ними самостоятельно».
Рыжий верзила, все это время не сводивший с меня насмешливого взгляда, после моих слов оскалился. Его сержант был более сдержан в проявлении своих эмоций, но в целом отреагировал примерно так же.
«Где это произошло?» — спросил Жером Тонер.
«На заднем дворе»,
— кивнул я в сторону второй двери.
«Мои парни никого там не нашли. Видимо, бандиты сбежали к тому времени»,
— пожал плечами я.
«Вы знаете их имена?»
— спросил сержант.
«Увы, но нет»,
— вздохнул я и тут же потянулся рукой в карман.
«Господин сержант, в любом случае я благодарю вас за службу. Вот, примите за ваши хлопоты. Уверен, вы, как хороший командир, сможете справедливо разделить эти деньги между своими парнями. У вас сложная и опасная работа. Я рад, что такие бойцы, как вы, охраняете покой в нашем городе».
В ладонь мгновенно оживившегося Жерома Тонера перекочевали 5 таллеров. Рыжие брови его помощника поползли вверх, а маленькие глазки блеснули алчным огнем. Откуда-то из-за спин стражников послышалось недовольное сопение Бертрана. «Знаю, я переплатил за ложный вызов, но мой расчет был в другом. Мне необходимо наладить хорошие связи с местными блюстителями закона».
«Шевалье Ринар, благодарю»,
— учтиво кивнул сержант.
«Нынче сложно найти человека, который бы по достоинству оценил нашу работу. Впредь можете всецело положиться на меня и моих парней».
«Да-да, но только если будут деньги. Иначе вы даже пальцем не шевельнете». Но вслух я этого, конечно, не сказал, лишь кивнул в ответ.
«С вашего позволения, нам пора»,
— сказал сержант, разворачиваясь к двери.
«Последнюю неделю в городе неспокойно».
«А что так?» — спросил я.
В Абвиль начали прибывать наемники. Прознали о новых списках в теневой патруль. По улицам с наступлением темноты лучше не ходить. Можно нарваться на всякий сброд.
За последние два дня уже было несколько десятков дуэлей,
пробасил Анри Морель.
Земля на городском ристалище бурая от крови. Некоторые горожане уже разбогатели, делая ставки на бойцов.
Любопытно, помял я подбородок. А кто принимает ставки?
Дык, как всегда, контора Поля Лепети,
пожал плечами рыжий верзила.
Любопытно, снова повторил я. Что ж, не смею более задерживать.
Когда стражники ушли, пришлось несколько минут выслушивать и успокаивать Бертрана. Бедняга здорово натерпелся за последние дни. Во-первых, оказалось, что после моих опытов с бурой энергии я пролежал без сознания трое суток. А сегодня еще и заявились головорезы Треболя и потащили мою тушку на задний двор. Бертран как мог сопротивлялся, но силы были неравны, поэтому он поспешил за стражей. Жак, кстати, тоже видел, как меня тащат раздетого к бочке, но предпочел остаться в стороне, хотя Бертран звал его на помощь. Несомненно, я Жака понимаю. Кто я для него? Какой ему смысл рисковать жизнью из-за какого-то дворянчика, который сам виноват в своих проблемах? Но некий осадок у меня все-таки остался. Как-то сразу перехотелось иметь с ним дело. А вот малышка Трикси, напротив, показала себя с лучшей стороны. Она храбро пыталась мешать уродам тащить меня, даже заработала от краба оплеуху, за что лысый еще получит от меня по щам.
«Господин, и все-таки как вам удалось освободиться?»
Наконец успокоившись, вопросил Бертран. Я усмехнулся.
«Ты же слышал мой рассказ? Или не поверил?»
Мой вопрос смутил старика. Он опустил глаза и негромко промямлил.
«Их было трое, господин. Настоящие головорезы. Я понимаю, если вам пришлось...»
«Пришлось что?»
Продолжал улыбаться я.
«Просить пощады? Умолять об отсрочке, выплате долга? Сбежать? Вероятно, прежний я так бы и поступил».
«И правильно бы сделал!»
Тут же поддержал меня старик и начал заботливо смахивать с моего сюртука пылинки.
«Нет ничего страшного в том, чтобы отступить перед превосходящими силами. Вы живы, и это главное. Вы все правильно сделали».
Я вздохнул и покачал головой. Бертран знал Макса с самого детства. Ему сложно поверить в то, что мой двойник был способен на подобные подвиги. А если вспомнить, что говорили о нем Вивьен Леруа и Бетти Гилберт, мол, Макс даже плакал, моля Винсента де Ламара не убивать его, думаю, если бы Бертран увидел собственными глазами, как я валяю по снегу головорезов Треболя, даже тогда он с трудом бы поверил в происходящее. Но, как ни странно, пятно труса на репутации моего двойника в данный момент сыграет мне на руку. Легче будет провернуть задуманное.
«Послушай, старина»,
— решил я перейти к делу,
— «мне нужны те письма с напоминаниями о дуэлях».
Бертран вздрогнул и открыл было рот, но я опередил его.
«Кроме того, там на столе я приготовил все мои книги. Надо будет их продать. Мне сейчас не до чтения бесполезных романов и поэм. Далее приготовь мне одежду для выхода в город. Только выбери что-нибудь потеплее».
«Господин», — промямлил старик, — «но у вас нет приличной зимней одежды. Когда мы приехали, сюда было тепло, поэтому вы приказали весь ваш зимний гардероб отнести скупщикам».
Я хмыкнул.
«Тогда спросил мадам Ришар, есть ли у нее что-нибудь на меня поприличнее. Достаточно будет верхней одежды. Зимний плащ подойдет».
Старик неуверенно кивнул и спросил.
«Вы собрались нанести кому-то визит? Мне нужно знать, что именно из одежды подобрать».
«Нет», — покачал головой я. «Сегодня я хочу заново познакомиться с Абвилем и решить несколько неотложных дел. Чтобы везде успеть, нам понадобится извозчик. Кажется, у мадам Ришар есть коляска. Договорись с ней и об этом. И поторопись, друг мой, я хочу успеть все сделать до темноты».
Бертран, больше не говоря ни слова, принялся за работу. Он вообще, когда надо, очень быстро включался в процесс и, несмотря на возраст, делал все быстро и четко. Все-таки опыт не пропьешь. Первым делом мне были поданы три письма от моих будущих соперников. То, что было от Винсента де Ламара, я сразу отложил. Время дуэли с этим парнем еще не пришло, им я займусь на закуску. Две других записки были от некоего Виконта де Англанда и Шевалье де Невера. Первый был оскорблен Максом на одном из балов, а второй горел праведным гневом прикончить любовника невесты. Удивительно, похоже, в этом городе кому-то из дам мой двойник смог даже понравиться. А почему бы и нет? Таис всегда подтрунивала надо мной, говоря, что у меня симпатичная мордашка и что я выгляжу моложе своих лет. Отчасти она была права. В прошлом, особенно в детстве, из-за моей безобидной внешности меня всегда принимали за слабака. Даже когда я возмужал, меня не перестали недооценивать. Что уж говорить о Максе, лицо которого было еще смазливее, особенно сейчас, когда я сбросил лишний вес и стал выглядеть еще моложе.
Каждый раз, когда я умывался, в отражении медной, начищенной до блеска пластине, висевшей над тазом, я встречался взглядом с молоденьким парнишкой, которому можно было дать от силы лет 18. Этакий чахоточный студиоз с бледным лицом и синяками под глазами. Мне даже любопытно, как Вивьен Леруа смогла рассмотреть на этом лице хотя бы проблеск уверенности, о которой она говорила.
«Коляска будет готова через полчаса», — объявил вернувшийся Бертран.
«Сколько это будет нам стоить?» — спросил я, не поднимая взгляда от писем.
«Нисколько»,
— смущенно ответил Бертран.
«Мадам сказала, что это входит в оплату за проживание».
Я поднял голову.
«А это входит?»
«Нет»,
— покачал головой Бертран.
«Дай отгадаю»,
— улыбнулся я.
«Нашим извозчиком будет Жак, верно?»
Старик кивнул и молча пожал плечами.
«Мадам Ришар с каждым днем становится любопытней», — хмыкнул я. «Что там у тебя в руках?»
«Это самое приличное, что мы смогли подобрать», —
смущенно произнес Бертран и тут же начал торопливо оправдываться.
«Я знаю, что заячий тулуп — это не та одежда, к которой вы привыкли, и она не совсем подходит вам по статусу, но вещь не дешевая. Этим тулупом расплатился с мадам Ришар за проживание, проигравшийся в пух и прах заезжий купец».
Я взял тулуп в руки, внимательно осмотрел. Длинная, крытая качественным сукном шуба, мехом внутрь, оказалась неожиданно легкой. Я набросил ее на плечи и поднял высокий меховой воротник. Прежний хозяин был шире меня в плечах и в талии. Но это сейчас не важно. Главное, что я не околею на морозе в осенних сапожках Макса и его тоненьком плащике, которым я прикрывал наготу перед Вивьен и Бетти.
«Отличная вещь!»
— выдал я вердикт, отчего Бертран облегченно выдохнул.
«Надо будет прикупить подходящие одежды».
«Вы сейчас очень похожи на своего деда в молодости»,
— умильно произнес старик и зачем-то добавил.
«Правда, еще месяц назад вы бы меня в зашей прогнали, предложи я вам одеть купеческий тулуп».
«Начинай привыкать ко мне новому», — усмехнулся я. «Считай, что ты оказался прав. Во мне начала просыпаться сущность Леграна. Кстати, насчет одежды с чужого плеча. Ты знаешь, как выглядят Виконт де Англанд и Шевалье де Невер?»
«Да, господин», — ответил Бертран. «Я видел их обоих».
«Тогда такой вопрос. Кто из них больше похож на меня телосложением?»
«Никто»,
— покачал головой Бертран.
«Они оба крупнее вас и выше».
«Хм, и почему я не удивлен?»
Буркнул я себе под нос.
«Тогда кто из них богаче?»
«Викон де Англанд, сын графа де Англанда»,
не задумываясь, ответил старик.
«Он прямой наследник хозяина соседнего графства».
«И что же я ему наговорил такого, что он решил вызвать меня на дуэль?»
«Насколько мне известно, вы высмеяли его длинный нос»,
смущенно ответил Бертран.
«Все это произошло на балу у графа де Брионна, хозяина этих земель. Именно на этом празднике была объявлена помолвка Виконта де Англанда и виконтессы де Брион».
«Понятно», — вздохнул я. «А что со вторым соперником?»
«Шевалье де Невер зол на вас из-за того, что вы волочились за его невестой, Ирен Дане, дочерью Захария Дане, богатого торговца сукном. Шевалье, будучи младшим сыном барона де Невера, остался без наследства. Брак с дочерью зажиточного торговца поправил бы его финансовое положение. К слову, Бастиена де Невера вы считали своим другом, как еще и некоторых дворян, которые, кстати, сразу разъехались, как только у вас закончились деньги».
Я почесал затылок. «Ну, с такими друзьями и врагов не нужно. Это даже к лучшему, что они разъехались».
«И как далеко зашло у меня с этой Ирен?»
«Это мне неизвестно, господин»,
— смущенно пожал плечами Бертран.
«Но я знаю, что ее отец зол на вас».
«Да», — сказал я. «Припоминаю несколько расписок. Кажется, этому Захарию я должен крупную сумму, как и Веберу».
«Куда прикажете?»
— бесстрастным голосом спросил Жак, сидящий на передке коляски, запряженной крупным серым мерином. Одетый в видавшие виды овчины тулуп и волчий триух Жак был похож сейчас на разбойника с большой дороги. С завистью взглянув на триух Жака, а затем на шерстяную вязаную шапочку сидящего рядом со мной Бертрана, я плотнее натянул на уши дурацкую треуголку, которая нынче была писком моды среди дворян, и произнес:
«Давай-ка прокати нас по центру города, а потом посмотрим, куда дальше».
Жак коротко кивнул, затем дернул вожжи, и мы покатили. Спустя час моей неспешной поездки по Абвелю я уже примерно представлял себе, куда меня забросил мой таинственный благодетель. Откровенно говоря, я думал, что все будет намного хуже. В общем, Абвель меня приятно удивил. Городок оказался довольно ухоженным, хотя и со своими нюансами. Я побывал на главной площади, полюбовался зданием ратуши, мимоходом осмотрел несколько храмов. понаблюдал за горожанами, которые не выглядели особо несчастными, хотя оборванцев тут хватало, как и всякого приезжего сброда. Сержант был прав, после заката по улицам лучше сейчас не бродить. Я увидел много вооруженных мужчин, видимо, это и были те самые наемники, прибывшие попытать удачи и наняться в теневой патруль вместо сыночка какого-нибудь богатенького купца или лавочника. Экипированы они были по-разному. Большая часть этих вояк представляла собой жалкое зрелище. Копья, луки, топоры, за редким исключением у некоторых на поясах висели мечи. С броней и кольчугами совсем беда. В общем, оборванцы, непонятно на что надеющиеся. Они бродили по переулкам небольшими пьяными группками и громко орали какие-то похабные песенки. Короче, если убрать все это отребье с улиц, получится неплохой городок. Местная стража явно не справлялась со своими обязанностями. Думаю, основная масса представителей правопорядка ошивалась в богатых кварталах, обеспечивая охрану прежде всего привилегированных горожан. Мы как раз заехали в один из таких кварталов. Наша коляска катила по мостовой, вымощенной плоскими булыжниками, которые проглядывали своими черными боками из-под грязного коричневого снега. Вдоль довольно широкой улочки высились кирпичные и каменные дома в 2 и 3 этажа. Небольшие башенки, балконы с нависающими верхними ярусами, шпили на черепичных крышах. «Мне здесь нравится», — негромко сказал я Бертрану.
«Первое время мы жили в этом квартале», — тихо произнес старик, — «пока у вас не кончились деньги».
Спустя еще один час, объехав вдоль и поперек все центральные кварталы города, я дал команду вести меня на ристалище, чем заработал понимающую ухмылку Жака и обеспокоенный взгляд Бертрана. Местное аресталище, на котором по городским законам проводились дуэли или просто тренировочные поединки, находилось недалеко от центра города. Еще не видя из-за домов местной арены, я уже прекрасно мог слышать. Шум сотен раззадоренных кровавым зрелищем голосов разносился на всю округу. По улицам, ведущим к аресталищу, торопились улыбающиеся горожане, а также мелкие торговцы со своими тележками, груженными всякой всячиной. У одного такого суетливого мужичка я за 10 оболов приобрел десяток пирожков с мясной и ягодной начинкой. Добыча была поровну разделена между мной и Бертраном. Жака прикармливать я не собирался, хотя он периодически косился в нашу сторону, жадно втягивая умопомрачительные запахи сдобы. Я лишь усмехнулся. «Нет, мужик, мы с тобой врозь. Ты не обязан был меня спасать, а я не обязан тебя кормить. Пусть этим занимается твоя хозяйка. Она должна была предусмотреть кормежку своего шпиона». На широком пустыре, рядом с высокой каменной стеной, отделяющей арену от внешнего мира, располагалась местная парковка, где стояли разнообразные экипажи, начиная от простых колясок и повозок, заканчивая продвинутыми пузатыми каретами на стальных рессорах. Я со вздохом проводил грустным взглядом одну такую красавицу темно-синего цвета с резными вставками, запряженную четверкой великолепных лошадей. Затем, потянув треуголку на вконец отмороженные уши, двинулся ко входу в арену. Дойти до ворот я не успел, на полпути меня перехватили.
«Ба!» —
услышал я звонкий, насмешливый голос.
«Так ведь это же шевалье Ренар собственной персоной!»
Я остановился и повернул голову. Между двух шикарных карет стояла группка молодых людей. Судя по ярким дорогим нарядам и обилию украшений, передо мной местная золотая молодежь. Идущий рядом Бертран тихонько скороговоркой начал перечислять.
«Это шевалье де Валуи. Рядом с ним в зеленой накидке Викон де Годар. Слева высокий барон де Жаме, а справа широкоплечий коренастый
Викон де Англанд».
Так же тихо закончил я за него.
«На ловца и зверь бежит. Я узнал его по носу. Слушай, он же действительно очень длинный».
Я развернулся и бодрым шагом приблизился к компании.
«Господа!»
— легко поклонился я.
«Рад видеть вас! Чудесный день, не правда ли?»
Молодые люди переглянулись и, обменявшись кривыми усмешками, снова взглянули на меня. Единственный, кто все это время не сводил с меня ненавидящего взгляда, был Викон де Англанд.
«Ренар, я смотрю, вы уже на ногах?»
— спросил обладатель звонкого голоса.
«И это после дуэли с Деламаром».
«Меня не так-то просто убить», — усмехнулся я. «Мои предки всегда отличались отменным здоровьем».
«Какие из них?»
Мгновенно пошел в атаку Викон де Англанд. Он как будто ждал, когда меня можно будет зацепить.
«Те, что графы, или те, что купцы? Я только недавно узнал, что вы внук того торгаша Леграна. Отсюда и этот ваш глупый наряд простолюдина?»
Молодые люди тут же поддержали его язвительными усмешками.
«И те, и другие, Виконт»,
— ответил я и, улыбаясь, спросил.
«А вы, как я посмотрю, все так же суете свой длинный нос в дела, которые вас не касаются?»
На мгновение воцарилась гробовая тишина.
Только всхрапывающие лошади и далекий шум с арены разбавляли ее. Виконт дернулся, словно от пощечины, и порывисто шагнул вперед. Его темно-карие глаза еще больше потемнели. Если бы он умел умертвлять взглядом, я бы уже давно был мертв. Его друзья среагировали быстрее, они тут же преградили путь разъяренному виконту.
«Я убью тебя!»
— прорычал де Англанд, пытаясь обнажить свой меч.
«Больше никаких отсрочек, слизняк! Ты ответишь за свои слова сию минуту! И если ты думаешь, что сможешь разжалобить меня слезами, как это сделал с Деламаром, лучше сразу забудь! Ты умрешь!»
Я пожал плечами и, изобразив грустную улыбку, сказал. «Увы, виконт, но сегодня я не смогу ответить на ваш вызов, потому как у меня нет даже меча. Вы ведь не убьете безоружного? Как вы смотрите на то, чтобы сразиться завтра здесь в это же время? Обещаю, никуда не денусь. Тем более я не смогу отказать себе в удовольствии завтра снова щелкнуть по вашему длинному любопытному носу». Виконт снова зарычал. Он рвался в бой. Трое его спутников с трудом удерживали его.
«Завтра! Здесь! В это же время ты умрешь!»
«Отлично, виконт!» — поклонился я. «Право выбора оружия за мной. Бьемся на мечах. Господа, позвольте откланяться». Я развернулся и легкой походкой двинулся в сторону входа на трибуны арены. Я буквально спиной ощущал горящие ненавистью и презрением взгляды мажоров.
«До смерти!»
— рычал мне вслед де Англанд. Я, не оборачиваясь, взмахнул ему на прощание ладонью.
«Господин!»
— жалобно запричитал идущий рядом Бертран.
«Что вы натворили?»
«Пора раздавать долги, старина!» Похлопал я его по плечу и добавил. «Возьми себя в руки. Мне сейчас нужен твой холодный разум. У нас еще много дел. Перед завтрашним поединком нужно многое успеть подготовить».